3. Еще меня волновало, что я живу Хобби неофициально. Хотя сам Хобби по своей рассеянной доброте против меня ничего не имел, мистер Брайс Гердл явно считал, что это только временная мера, а потому и он сам, и мой соцпедагог в школе из кожи вон лезли, рассказывая мне, что, хоть общежитие предоставляет только студентам постарше, в моем случае можно что-нибудь придумать. Но едва заходил разговор о том, где мне жить, я умолкал и принимался разглядывать свои ботинки. Общежитие было забито под завязку, засижено мухами. Коробка лифта, который грохотал как тюремный подъемник, была исчеркана граффити. Стены залеплены концертными афишками, полы липкие от пролитого пива. В общей комнате с телеком на диванах храпит куча мала зомбаков, завернутых в одеяло. А упоротые по виду ребята с растительностью на лице. По мне, так взрослые парни, огромные страшные 20-летние мужики. В коридорах швыряются друг в друга пустыми литражками из-под пива. «Ну да, ты, конечно, еще маловат», — сказал мистер Брайс Гердл после того, как он припер меня к стенке, и я поделился с ним своими сомнениями. Хотя настоящую причину этих сомнений я никак не мог рассказать. «Как мне, в моем-то положении, делить с кем-то комнату? Охрана? А противопожарная система? А с воровством как?» «Школа не несет ответственности за личные вещи учащихся», было написано в выданной мне памятке. «Мы рекомендуем студентам застраховать все ценные вещи, которые они намереваются хранить в общежитии». Впав в нервный транс, я решил сделаться для Хобби незаменимым. Бегал по его поручениям, мыл кисти, помогал ему составлять описи отреставрированной мебели, сортировал детальки и кусочки столярного дерева. Пока он обтачивал средники и остругивал новые ножки стульев так, чтобы они подходили к старым, я на плите плавил воск и смолу для мебельной политуры. 16 частей воска, 4 части смолы, 1 часть венецианского терпентина. Выходила пахучая сливочно-коричневая гладь, густая, словно ириска, помешивать которую в котелке было одно удовольствие. Вскоре он уже учил меня, как класть красный полимент на меловой грунт для золочения. Всегда надо было чуть-чуть отлакировать золото там, где его будут потом касаться руки, а затем втереть в трещинки и грунтовую основу капельку темной краски, смешанной с сажей. «С патинированием мебели всегда больше всего возни. Хочешь состарить новое дерево, так золочение с патиной состряпать проще всего. Ну а если и после сажи позолота по-прежнему сияла новизной, свежестью?» Он показывал, как надо иссечь ее булавочным острием, маленькими и неровными царапинами различной глубины, потом позвякать по ней легонько связкой старых ключей и обдуть пылью из пылесоса, чтобы потускнело. «Если мебель сильно отреставрированная, так, что на ней не осталось ни потертостей, ни боевых шрамов, славное прошлое надо добавлять. Вся хитрость в том», — объяснял он, утирая лоб запястьем, «чтобы не быть слишком уж правильным». Под правильным он подразумевал ровным. Равномерно состаренная поверхность сходу выдавала подделку. Настоящая старина, которую я научился различать по прошедшим через мои руки подлинникам, была разнообразной, скривленной, в одном месте кричащей, в другом надувшейся. Она была неровными теплыми потеками на комоде розового дерева, там, куда в него било солнце, в то время как другая его сторона оставалась первозданно темной. «Что старит дерево? Да что угодно. Жар и холод, каминная сажа, когда кошек слишком много, или вот», — сказал он, отходя назад, пока я водил пальцем по загрубевшей, помутневшей крышке сундука красного дерева. «Как думаешь, что попортило крышку?» «Ах!» Я присел на корточки возле сундука. Там, где полировка, черная, липкая, будто неаппетитная подгорелая корка полуфабрикатного пирога, перепархивала в чистое, густое сияние. Хобби рассмеялся. «Лак для волос! Копился десятилетиями, представляешь?» — сказал он и поскреб краешек ногтем, отлепилась черная стружка. «Старая кокетка использовала этот сундук как туалетный столик. За долгие годы он осел на сундуке, как глазурь.
Уж не знаю, что суют в эти лаки, но оттирать их — сущий кошмар, особенно те, которые были в 50-х и 60-х. А так, не загубя на полировку, интересный был бы лот. Нам только и остается, что почистить его сверху, так, чтобы дерево снова стало видно. Ну, может, навощить слегка. «Но ведь прекрасная старинная вещь, верно?» — с теплотой сказал он, проводя пальцем по боку сундука. «Смотри, как изогнута ножка! Какое зернение! Какой рисунок дерева! Видишь, вот тут завиток, и вот тут, как аккуратно они подогнаны!»
«Вы его разберете?»
Сам Хобби считал такой шаг нежелательным, но я обожал это хирургическое действие с расчленением мебели и ее сборкой с нуля. Работать надо было быстро, пока не схватился клей, как будто вырезать аппендикс пациенту на борту корабля. «Нет», — он постучал по сундуку костяшками пальцев, приложив к дереву ухо. «Так-то он вроде целый, но здесь вот ходовой рельс поврежден», — сказал он, выдвигая ящик, который звизгнул и застрял. «Вот что бывает, если доверху набить ящик всяким хламом. Рельс мы починим». Он вытянул ящик наружу, морщась от скрипа дерева по дереву. «Состругаем те места, где заедает. Видишь, вот здесь загиб. Лучший способ его починить — выровнять паз, тогда он станет шире. Но думаю, что на полозья ласточкин хвост разбирать нам не придется. Помнишь, как мы тот дубовый чинили, да?» «Нам...» — он провел пальцем по краю ящичка. «С красным деревом немного другая история. И с орехом тоже. На удивление часто дерево снимают с тех мест, с которыми вообще никаких проблем нет. С красным деревом так часто бывает. У него зерно такое плотное, у старого в особенности, что стругать нужно, только когда без этого уж совсем никак не обойтись. А тут мы на рельс нанесем немножко парафина, и будет как новенький».